радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Всего несколько дней осталось до великого Дня Победы. И мы часто слышим, читаем о том, какой ценой досталась советскому народу, Красной Армии, эта победа. Звучат разные цифры, звучат разные выводы, идут споры, кто больше, кто меньше внес вклад в великую победу. Мы бы сегодня хотели в какой-то мере даже поставить точку вокруг этих споров, высказать свою точку зрения, а вы можете с нами или поспорить, или спросить нас о чем-нибудь. Итак, первая тема и главная тема, мы ее сейчас заявляем, это «Цена победы». С докладом на эту тему, с небольшим докладом, выступит перед вами или расскажет вам свои мысли, передаст вам, ну, как всегда, кто же вы это бы думали? Ну, гадайте.
Полковник Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна!
Слушай! Ну, давай телефончики сразу, да, Михаил?
Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, звонок бесплатный. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702. 200 ровно 9702, префикс 967. Ну и традиционно смски на короткий номер 2420. Начальные буквы текста сообщения, трехбуквенная группа РКП, потом пробел, потом мысли, если есть. Так вот о цене победы. Немцы, конечно, были классными солдатами. Подготовлены хорошо, дисциплинированные, упорные и инициативные. Нас, щенков, курсачей белогубых, отделывали под офицеров участники Великой Отечественной. И они, не скрывая, говорили, мы опоздали с развертыванием на 3 недели. Не думаю, конечно, что если бы мы успели развернуться, то все равно результаты первых операций были бы не столь плачевными. Но вряд ли, конечно, немец допер бы до Минска за неделю, точнее за 6 дней. И вряд ли, конечно, через месяц подошел к Киеву. Тем не менее... Что случилось, то случилось. А в цифрах это выглядит так. Мы отмобилизовали из 196 миллионов населения. Мужиков, считай, половина. 34,5 миллиона. В действующую армию ушло 22,5 миллиона. Погибло 11,5. То есть получается, что призвали каждого пятого вообще в стране воевать. А погиб каждый второй.
Миш, какую цифру мы назовем итоговую о потерях Советского Союза?
26,5 миллионов.
26. Запоминайте, дорогие товарищи.
Я должен сказать, что потери мирного населения в основном... Ну, у мирного населения у партизан не было формы 8 отчетности потерях, да?
Да.
Они посчитаны в основном по демографическим данным. Сколько могло родиться, сколько не родилось и тому подобное. Мы не учитываем того, что было эвакуировано 2700 заводов, из них 1360 основных оборонных, а значит и рабочие, а значит и персонал, если успевали, если немец их не прихватил. Их же надо было заменять. Их заменяли кем? Мальчишками, школьниками и женщинами, домохозяйками. Вот они и пластались. Ну, и я бы сказал, что мифологизация о том, что прямо в чисто поле станки, завод заработал. Попробуй поставить станок ДИП-250 просто на грунт. Я посмотрю, где он окажется завтра.
Там подушка, по-моему, минимум полуметровая.
Да,
цементная.
Бетонная.
Бетонная, да, извиняюсь.
Так вот, да. Я должен сказать, что при всех наших криках, воплях современной нашей интеллигенции, о том, что партийное руководство дурака валяло, было не способно ни на что и все такое прочее. Оно было способно. Задача третьей пятилетки была построить промышленность-дублер за Волгой. ее построили. Почти. Но фундаменты были под все 1360 заводов основных. И станки-то ставили на эти фундаменты. А уж потом, где не было сделано до конца, доводили стены и перекрытия. А сеть это были подведены все. Но вот сколько народу потеряли при эвакуации, мы тоже толком не знаем. А там было эвакуировано почти 25 миллионов. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Дорогие друзья, это вот у нас разогрев сегодняшней передачи. Я только скажу, что буквально полчаса назад приехал с телепередачи, где шла очень большая дискуссия с представителями Украины, а сколько Украина потеряла, имеется в виду и народа, и сколько в армии, в действующей армии погибло украинцев. Дебаты даже между высоколобыми учеными идут очень большие. Значит, я запомнил цифры человека, которого уважаю, который уже лет 40 работает. Он сказал, что на момент начала войны на Украине проживало 41,2 миллиона
людей. Почти как сейчас.
Людей. Да, да, сейчас 45 так крутится в основном.
Да.
Значит, подсчитали наши статисты, в том числе генерал Кривошеев, ты знаешь, знаменитый труд.
Да.
Да, да. Сказали, что на апрель 45 года украинцев было 36. Но это не значит, что их всех убили, потому что, Миш, ты правильно сказал, эвакуировано было гигантское количество.
Украина же была индустриальной республикой.
Да. Но теперь какие цифры еще запомнились? Я говорю по Украине, потому что я еще разогретый. Значит, споры идут, сколько в реальном бою погибло. Значит, цифры идут от 1,4 десятых миллиона, непосредственно в действующей армии, да, до двух, так вот, колеблется где-то. Ну и последняя цифра. Значит, всего было, Михаил, героев Советского Союза, где-то между 11 и 12,
да? Да. Почти 12 тысяч.
Да, и, значит, примерно, значит, 2 тысячи из них были украинцами, 8 россияне, остальные по всем другим национальностям всех народов Великого Советского Союза. Дорогие друзья, мы сейчас хотим сказать вам, что мы не только будем говорить на эту тему, потому что, возможно, у кого-то есть другие вопросы, другие темы, другие болячки. Мы ждем от вас, как всегда, звонков, вопросов. Ну и, пожалуйста, покороче, поем, чем мы начинаем. Валерий Московский.
Здравствуйте, Валерий, слушаем вас.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Не дождавшись приглашения на банкет по случаю 50-летия Филиппа Киркорова, для ТВ уже все же обозначили. Почему ему назначили звание короля республики? А будет вам еще военный голос республики не присвоить вам. Спасибо.
Спасибо. Ну, Миш, король, это же образ речи.
Ну, это же
речи,
все, да, это фигура речи, маркетинг, да. Опять же, пиар туда же.
Я боялся, знаешь, какого вопроса? Что сейчас бы нам сказали, что ему присвоили звание полковника. Тут бы я вот это уже знал.
Тут трудно было бы объяснить.
Такой ты опыт помнишь, надеюсь, да? Белгород Борис в эфире. Белгород Борис.
Здравствуйте. Борис, меня зовут, город Белгород. Такой вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, в Сирии на данный момент сколько погибло наших солдат?
30
солдат. И хотел еще поинтересоваться, военная полиция, которая там сейчас находится, какие у них обязанности, чем они занимаются и по какому приказу они там находятся?
По приказу министра обороны Российской Федерации.
Это же военная полиция.
Наводят порядок, сопровождают грузы, патрулируют улицы,
сопровождают раздачу гуманитарной помощи.
Да, гуманитарные грузы сопровождают. Там огромное количество функций у военной полиции. Дорогие друзья, осталось уже 18, 15, 13
секунд. В общем, там есть чем ей заняться.
Да. Дорогие друзья, баронец Тимошенко, мы уходим на коротенький перерыв, а потом снова с вами ждем ваших звонков. Звоните нам 8 800 200 ровно 9702.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер всем, кто только-только настроился на радио «Комсомольская правда», на военное ревю. С вами полковник и баронец Тимошенко, а к нам дозвонился, это Москва, Любашенька, это кто там, Светла, Александр, Москва, привет.
Здравия желаю, товарищ полковники. В тяжелые времена страна всегда помогала Москве. Сейчас Москва должна помочь стране, в которой до 9-10 тысяч аварийных домов. Пока люди там не погибли, надо переселять домов? Их в нормальное жилье. Не ломать в Москве еще крепкие дома.
Каких домов? Многоквартирных?
Да. Вот Петрозаводские, их там 500-600.
Так вот, докладывал.
Так вот, докладываю. Так вот, подсчитал 9.
Понятно. Потом, может, молодцом, тысяч. Замечательно. Так вот, докладываю вам. Исходя из того, сколько домов аварийных, и надо их заменять на нормальные, то есть построить новые, регионы рассчитывали сами и данные подавали в Москву. А вот куда делись эти деньги, спрашивать надо у регионов. И сажать на кол, а не звонить сюда.
Вот мы уже и домами занимаемся. Звоните, ребята, мы все будем делать, всем будем заниматься. Руслан, Москва. Знакомый голос, кажется, мы услышим сейчас.
Да.
Руслан, Москва, зажигание на старт, иначе вырубим из эфира.
Поехали, я же так против, что ли?
Почему вы спите там, Руслан? Поехали.
Я не сплю, давай. Я вас дослушаю.
Давайте,
Игорь,
да,
Николаевич.
Да, давай.
Еще раз, возможно, здесь поздравляю с наступающими праздниками вас и всех россиян.
Спасибо, Руслан.
Спасибо вам тоже. Михаил Владимирович, да. Скорее всего, вы более квалифицированно ответите на этот вопрос.
Может быть.
Присущий вам чувством юмора. Скажите, пожалуйста, а с чего вот это вот проражение темы домов? Вот эта реновация пошла не туда, не сюда. Да. Какого перепугу, интересно, вот природу узнать. А тут баронец, и так проблем, баронец, мне кажется, собак. В стране много экономических, да. Чем вот это вот.
Ну, так как вот. Мне представляется, одной из проблем, подтолкнувших к этому принятию решения, было то, что объем строительства начал резко падать, чуть ли не на четверть. Вообще строительных объектов вот в стране сократился. Сократился потому, что нет спроса. Спрос можно заменить каким способом? Либо дать человеку денег, либо деньги за него заплатить. Ну вот, за него заплатит, допустим, Москва из своего бюджета. Программа рассчитана на 10-15 лет. Вот поддержит строительную индустрию. Ну и заодно хорошее дело людям сделают.
Руслан, вы обязательно жену свою подзывайте к микрофону, когда мы вам отвечаем на ваши вопросы. Вам так быстрее будет понятнее суть проблемы, которую вы спрашиваете. И наш ответ. Роман Владимирович, Екатеринбург.
Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Сочел нужным задать вам вопрос, так как вы много знаете, не то что в России, а кругом, во всем мире. В советское время я провел свою воинскую, как говорится, долг отдал в Туркестанском военном округе, который расположен в городе Ташкенте. Это в самом штабе я прослужил 2 года, срочную службу. Вот я недавно прочел такую заметку, что воздушно-десантные войска и войска специального назначения Республики Узбекистан занимает один из занимаемых мест в мире. Насколько это...
Не понял вопроса. Занимает одно из занимаемых мест. А ну на русский язык быстренько переводите.
Ну, что сильная армия, так можно сказать.
Ну, это же другой вопрос. Так вас интересуют воздушно-десантные части, спецназ или армия в целом?
Ну, в целом, да, извините, в целом.
Но не очень так. Сильная у них армия, небольшая у них армия. У них армия ржавенькая, скажем, там на 80% еще советское вооружение. Но что касается спецназа, то вы его видели по телевидению. Они с нами вместе участвуют то в Казахстане, то в Киргизии мы проводим ОДКБ совместное учение. Но я бы не сказал, Миша, что у них там могучая армия для такой державы,
да,
страны. А?
Могла бы быть получше.
Там сколько тысяч? 15?
По-моему.
Да, да. Я вот у меня в памяти уже запомнилось и все.
Из них, по-моему, пятая часть спецназ.
Да. Дорогие друзья, ну, как и каждая армия бывшего Советского Союза, кроме Российской Федерации, Белоруссии и Казахстана, у них еще остались старые болячки вот этого послеродового периода, дорогие друзья. Нам не хотелось бы их просто оскорблять, сейчас рассказывая о проблемах, которые там есть. А проблем там очень серьезно. Валентин Викторович, Московская область вызывается к микрофону.
Здравствуйте, Валентин Викторович,
слушаем вас.
Да. Значит, я хотел бы сказать вот что. Ну, во-первых, поздравить с наступающими праздниками всех. Отдельно поздравить радио КП с наступающим праздником Днем Радио 7 мая, который мы тоже будем праздновать. И хотел сказать вот что. Мой отец, который закончил службу тоже в звании полковника, отмечал...
11 числа.
Отмечал победу не 9 мая, а 11.
Вот видите, я уже телепатия. Я даже знаю, что вы с Краснознаменска звоните мне, да? Правильно я говорю, нет? Или ошибка?
Совершенно верно, Виктор Николаевич.
Продолжайте, пожалуйста.
Да-да. Значит, мой отец отмечал День Победы 11 мая просто потому, что у него 11 мая в Австрии в боях погиб последний солдат. Я хотел бы, чтобы таких ветеранов, у которых война закончилась не 9 мая, а чуть позже, чтобы мы тоже при всех поздравлениях не забывали.
Ну, еще раз с праздниками. Мы говорили, да, уже с тобой?
Некоторые вынуждены были заканчивать войну и почти на полмесяца позже. На острове Гогланд, еще кое-на-каких островах в Северном море. Угу. Так что было такое.
Олег, Московская область. Вперед.
Ой, добрый вечер, товарищ полковники. Ну, вы знаете, я перед вами была программа, там... специалист по авиастроению выступал, не мог прорваться. Там он напомнил такую компанию Pratt & Whitney, американская авиастроительная компания.
Есть двигатели. Такая, двигатели делают.
И вот такой же вопрос, мы вот топчемся, а как получилось, что в начале 2000-х годов завод Пермский авиационный и авиаконструкторский авиационный запороли наш ПС-90А для тяжелых самолетов, Ту-214 и прочих. Американцы продвинули свой W-6000. Вот это вот жалко. Как они нами так давят? Неужели у нас же все есть, товарищи? Я уже не могу, господами, извините.
Соловьевский двигатель мы не могли доводить, потому что у нас не было денег. Вы помните, на какие годы это пришлось? В компанию взяли Pratt & Whitney. Pratt & Whitney кое-что дал, но дальше-то получилось что? Как только ты пытаешься продать самолет с двигателем PS-90, допустим, А, импортный, в котором есть ноу-хау американское, тебе американцы грозят пальчиком, говорят, не-не-не-не-не, мы запрещаем это делать. Вот как все получалось у нас в те годы.
Ну, я бы еще добавил этому радиослушателю, что в 90-е годы мы распахивали свои даже суперстратегические предприятия. Я не знаю, как так получилось, что даже до ядерных кодов мы вот случайно не допустили, потому что там мы раскрывались, да, раздевались случайно. И так далее. На все оборонные заводы супер... Дело доходило до того, что в городе Волгограде...
Я бы сказал, по недосмотру не пустили.
Даже приехал с деньгами человек, у которого там фирма была на каких-то островах, и его допустили до суперсекретную лабораторию, где были рецепты стали для наших ракет. Дорогие друзья, это были 90-е годы. Это по военно-промышленному комплексу там много позоров. Александр Васильевич, Иркутск.
Виктор Николаевич.
Да.
Добрый вечер и всех с наступающим.
Я сижу, дорогой мой человек, я очень, извините меня, пожалуйста. Дорогие друзья, я всегда очень нехорошо отношусь, когда всему народу говорю, что я здесь не один, а мне кто-нибудь звонит и говорит...
А меня здесь и нет.
Да, понимаете, это в какой-то степени, ну, я не побоюсь сказать, некультурно. Здесь Михаил Владимирович Тимошенко, здесь Виктор Баранец.
Ой, извините, пожалуйста.
Да, 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 учтите и другие радиослушатели. Да, поехали. Ваш вопрос, поехали.
Вы знаете, вот мой дед попал в первый месяц войны в плен, был в Норвегии, так, в плену. И в 45-м году уже победа, в Архангельске, был так называемый фильтр. кто оттуда, мой дед, не вернулся.
Откуда не вернулся? Пришла... Из фильтрационного лагеря?
Да, фильтр. Что это за фильтр?
Фильтрационный лагерь. Там администрация допрашивала пленных, сопоставляла данные их показаний с показаниями других пленных и пыталась выяснить, этот человек с немцами сотрудничал или не сотрудничал, весь в плену достойным образом.
Но это не значит, что вашего дедушку там расстреляли.
Не-не-не.
Он мог в лазарете скончаться, мог где-то в другом месте, там на лесорубке где-нибудь и так далее. Дорогой мой человек, то это надо рыть, копать, тем более архивы есть. Любашенька, 20 секунд осталось, Любаша нам подсказывает. Ай, как время бежит, как время бежит. Дорогие друзья, в эфире Баранец Тимошенко. Это военное ревю «Комсомольская правда». Мы отвечаем на ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. Звоните через 2 минутки. 2-1.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Продолжаем военное ревю «Комсомольской правды». На ваши вопросы отвечают полковники Баранец и Тимошенко. А к нам дозвонился Николай Иванович. Николай Иванович из Ставрополя. Внимание всем. Николай Иванович, ваш вопрос.
Здравствуйте, Виктор Николаевич и... Ну,
Михаил Владимирович, здравствуйте.
Да, да, да. Простите, но я немножко не по теме, но сегодня по Ставропольскому радио «Комсомольская правда» был такой вопрос. С таким опломбом было сказано, что медикам бесплатно обследован один участник Великой Отечественной войны. По Конституции РСФСР, между прочим, простите, я волнуюсь, но я инвалид первой группы. По статье 41 мы должны попользоваться в государственных и муниципальных этих отделах здравоохранения. Что, лечение все должно быть бесплатным. Почему так? У нас все без...
Если у вас наше Министерство здравоохранения устроило все так, что если у вас чертова пропасть времени и лошадиное здоровье, вы можете обследоваться и лечиться бесплатно. А если у вас ни того, ни другого нет, вам придется платить. Вот и все.
Ну и нам, уважаемые... радиослушатель, нам нужно понять суть вашего вопроса. Вы сказали, бесплатно обследован один участник войны, да, да было сказано. Это очень странно. Мы должны точно это получить надо бы проверить. Информацию и проверить, потому что мы часто свои версии того, что услышали, передаем и часто коверкаем суть. А это очень опасно комментировать то, в чем ты не уверен.
Чего
Дмитрий,
сам не
Москва.
Слышал,
да.
В чем еще можешь сомневаться?
Дмитрий, Москва.
Да, добрый вечер, товарищ полковник, с наступающим вам вас праздником,
спасибо.
Здоровья,
спасибо.
Всего самого хорошего.
Спасибо.
Товарищ полковник, скажите, вот такая ситуация, да, вам большое терпение, зато многие глупые вопросы задают, конечно, молодцы, вы все это терпите. Скажите, а почему такая ситуация, что бывший мужчина в тапочках, Сердюков, как вы его называли, да, почему он... не заведует, а должность по вертолетам. Неужели Путин не знал, чем занимался все остальное? Это первый вопрос. Его назначили.
Внимание, внимание, сразу
да.
отвечаю.
Вот да,
когда
да.
назначали вопрос, Сердюкова министром обороны, министром обороны. Вы знаете, кто назначает силовых министров? Только президент, потому что по Конституции так. И подчиняются. Там бы ваш вопрос можно было бы еще принять. И вы знаете, о чем бы мы говорили. Здесь он Ростеху подчинен.
Да.
Ростеху. Здесь нужен вопрос уже задавать господину Чемизову. Да, да. Но это как бы внутри колхоза бригадира назначили, понимаете? Да. Ответ закончен. Второй вопрос, пожалуйста.
И второй вопрос. Скажите, почему депутаты, да, вот Вороненкова-то застрелили, все это понятно.
Да, да.
Сейчас Пактакову все приглашают депутаты. Вернись назад. И никто ни один не говорит, что она 20 миллионов больше задолжала Госдуме, наши налоги и все остальное прочее, чтобы она вернула деньги. Почему это все
назад? Потому что не из своего кармана им платить придется за эти долги.
Да, и они ее зовут с таким расчетом, что может она поделится, понимаете, да?
И про Вороненкова то, что говорили. Ему было 17 лет, вы правильно говорите, что он был в Афганистане. На самом деле он перелазил через забор и повредил ногу, об этом никто не знает.
Браво,
браво. Всем по ушам.
Браво, браво.
Всем по ушам тер, что якобы полковник он служил в Афганистане, понимаете. Никто об этом не знает. И начальника, не начальника, а по Госдуме, кто начальника службы безопасности, почему не сняли за то, что не знали, что двойное гражданство у Максаковой. Вот это все странно. И на все это глаза закрывают.
Да, какая конечно. Госдума у нас получается, конечно, а? Дорогой мой человек, все это возмутительно. И это все спагетти, как говорил генерал Лебедь в свое время, он вешал на ушки своей жене, которая перепевала его бравую биографию. Но я вам скажу все-таки про Сердюкова. Дорогие друзья, когда назначается на кластер вертолетостроения человек, у которого изначально экономическое лесозаборное или строительно-заборное образование, там мебель уже, да, там говорят, ну, ты знаешь,
лесопильная.
Да? Да. Ну, вот смотри, был налоговым полицейским, да, это другая сфера, Михаил, да?
Ну, вообще известно, что институты торговли в Советском Союзе
вертолеты не создавал.
Готовили самых отчаянных воришек.
Да, хорошие.
И поймать их может только полицейский, у которого есть такое же образование, потому что он думает, как они.
Конечно. И, дорогие друзья, я считаю, что вообще-то такая профессиональная насмешка изначально была, когда он оказался на вершине, как говорил опять Лебедь, как спрыгнул на как мартовский кот на забор на Министерство обороны. А сейчас... А, ты же помнишь, он занимался еще тяжелым машиностроением, гусеничным, в славном городе Чехове.
Там испытательный центр.
Но что же за специалист широкого профиля, я не понимаю.
Как какой? Это вот такой. С неруководящей работой не справится.
Это вот не советская система, Миша, когда твою биографию слюнявит пальчиком кадровик и говорит министру обороны. Вот Баранец еще такую должность не прошел, надо бы потереть его там на еще, да?
Мои начальники в свое время говорили, а что ты удивляешься? А-а-а. Генерал с неруководящей работой не справится.
Спасибо. Наталья Михайловна, Вологда.
Ребята, наконец-то вы мне вспомнили. Mm-hmm. Я человек уже 77 лет мне. Я коренная вологжанка. Мои прадеды
правили городом
27 лет Вологда. Но мы этого не знали. Мы остались без папы в годик, мне был. Сестре 4 годика, а братик только родился. Папа ушел добровольцем на фронт. Мама работала в госпитале военном, который сейчас разваливаться нету денег. Такое красивое здание в Вологде. У меня душа болит за Вологду.
Извините, пожалуйста, меня, я буду все время тарабанить. Не давать вам говорить. Давайте поговорим с вами.
Давайте поговорим.
Госпиталь, какому ведомству? Внутренним войскам? 11-16. Не-не-не, дорогой, это может ФСБ, внутренние войска, Минобороны.
Здание очень красивое.
Понятно. Да нет, кому огромное. Оно почти...
Я понимаю, что... территория, это было Министерство обороны.
Дорогая моя, это значит гарнизонный Вологодский.
Да, гарнизонный военный госпиталь, так назывался.
И он сейчас в удручающем состоянии, набережной.
Он бы украшал город.
Хорошо бы, чтобы в нем еще лечили. Кроме того, что он красивый, там лечили, нормально?
Нет, он весь разваливается, образуры между окон нет.
Заброшен.
Ой, ну что,
А в нем сейчас кто-нибудь лечится, получает медпомощь
Какое?
Или нет?
Какая вся территория заброшена?
А, то есть он заброшен, запустошен давно. Да. Ну, только что говорить.
Там много собаки ходят.
Вот да. Спасибо.
А я хочу поздравить вас всех с праздником.
Спасибо, мы
вас. С наступающим. Я «Комсомольскую правду» всегда слушаю. Мне нравится ваша позиция. Но дети войны, конечно, вот мы сироты. Мы до сих пор получаем пенсию от 10 тысяч. У меня два лежит документа. Почему, скажите мне, за них не платят? Я с 13 лет пошла.
Закона еще не приняли. Дорогая моя, отвечаю, потому что уже очередь выстроилась. Спасибо. Закона так и не приняли, дорогая моя. Давите на местные власти. На федеральном уровне закон о детях войны не принят. Было 5 попыток принять, не прошло. Тяжелая экономическая ситуация. Экономить надо.
У депутатов.
Да. Юрий Ставрополь.
Здравствуйте, Юрий.
Добрый день, товарищи полковники, с праздником вас наступающим. Я уже как-то звонил, спрашивал, планирует ли Министерство обороны восстанавливать военно-медицинские факультеты вот при бывшей при мединститутах, сейчас при медакадемиях, наверное. Ну, так вот, вразумительный ответ тогда не прозвучал, но, может быть, хоть сейчас у вас есть какая-то информация на это.
Дорогой мой человек, не уходите из эфира. Не уходите, ну, ради бога, не уходите из эфира.
Не ушел.
Не уходите. Скажите, пожалуйста, вот эти военно-медицинские факультеты при гражданских вузах было. А какую армию численности тогда была? Ну, пятерочка, будем говорить. 4,5-5, да? Правильно, да? Представляете, какое гигантское количество военных врачей нужно было. Сколько у нас сейчас в армии военных? 866 тысяч. Да? Да.
От военной медицины осталось 15%.
Огрызок. Не-не-не-не. Все целесообразно. И где-то я уже слышал, только не передайте меня, что во всяком случае один военно-медицинский факультет. Где у нас, Миша, тут на Урале, на Волге был?
В Томске, в Саратове.
Да. Вот там у меня край муха.
В Горьком вроде ФСБ его под себя подгребло.
А они что думают? А что вы думаете, у них другие болезни?
Да.
Нет, я не думаю, я наоборот рад за них. А вот за армию что-то вот тревожно.
Ну, говорят, что сейчас военных медиков, те, которые выпускает военно-медицинская академия питерская, ну, вроде бы, да, кстати, очень сильно возрос количество курсантов, дорогие мои. Только не говорите, что вам Баранец сказал. Значительно, в разы. И мне кажется, это вот тот ответ на ваш вопрос отчасти тоже. Ну что, Михаил, едем дальше?
Дальше. Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Да, здравствуйте, товарищ полковник. Я очень рад вас слышать. Поздравляю с праздниками. Вы знаете, у меня вопрос такой по поводу вещания. Вот вчера, кажется, в Госдеп Соединенных Штатов создал центр по подавлению вещания в Российской Федерации.
Специальный комитет по работе с Россией. Комитет. Да.
Вы знаете, ну, я думаю, что он уже не очень нужен, поскольку у нас в стране подавлено радиовещание на длинных, средних и коротких волнах уже 3 года.
Оно не ведется.
Но человеку хочется, чтобы подавили, Миш. Ну,
оно не ведется.
Согласен.
Да.
Я не спорю. Безусловно, это более аккуратное ваше выражение. Но вот понимаете, когда я изучал военное дело, ну, нам говорят так, что вот навещание на этих диапазонах, оно абсолютно необходимо для сколько-нибудь большой страны. Для предупреждения ракетно-ядерного нападения, чрезвычайных ситуаций и так далее. А потом еще вот...
Да, это называлось система Коминтерн.
Да, и потом еще вот в 2014 году события на Украине, в это время «Голос России» уничтожать, ну, вещание было прекращено. Ну, я не
так
знаю.
Так вы, собственно говоря, чего хотите-то?
А почему «Голос России»? Есть что радиоспутник, там международная редакция, в том числе на Украину. Почему вы думаете? А?
Ну, вообще-то спутниковое вещание, конечно, есть, но это на 100 человек, 2-3, там, не больше. Пока это еще дело будущее. Это дорого и не всегда удобно.
А вы чего хотите? Чтобы было восстановлено вещание на длинных и средних?
У нас на длинных и средних. В 1949 году было около 90 радиостанций. В Штатах сейчас больше 200 продолжают вещать, несмотря на интернет, спутники и так далее. Это такое вещание, но оно должно быть в каждом доме на маленьком радиоприемнике. Иначе у нас легко будет полететь ракета.
Но бандеровца же не заставишь УКВ иметь где-нибудь в схроне под Львовом, правильно? Ну, вы правильно говорите. В информационной войне нужно наращивать и работу на этих волнах. Все. Мы уходим, дорогие друзья, на 2 минутки и будем... Примем еще пару звоночков и будем слушать ваши вопросы.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
А точнее, с вами будет беседа два полковника. Кроме Баранца, еще и Тимошенко. А к нам дозвонился Григорий Саратов.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Не знаю, может, вы слышали когда-нибудь, что в боях за Северную Африку после появления Ромвеля произошел какой-то курьезный случай. Какие-то деревянные танки, деревянные бомбы. Я вот искал информацию, так и не смог найти. Может, вы что-то слышали про это?
Сложный вопрос.
Вы имеете в виду, чьи? С немецкой стороны деревянные танки или
да,
с английской?
Да, да.
Ну,
да,
немцы были большими... Макеты. Да, немцы были большими мастерами маскировки и дезинформации. А у англичан была плохая разведка, несмотря на то, что они в Египте хозяйничали черт знает сколько лет. И когда Ромелю было нужно попятить Уайвилла, вот, что ж там, святое дело.
И Сердюкович великий опыт принял. Помнишь, да. На нем надувные были танки, Су-27, да. С-300 было.
Ты куда суешь? Он у меня за левым флангом. Видишь, целая танковая дивизия стоит.
Да, конечно. Ну что, Ирина Иркутск, вам представляется почетное право закрыть очередь военного ревью. Поехали.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы вопрос задать. Вернуться вновь к мавзолею Ленина. Скоро праздник, парад. Почему все-таки драпируют Ленина? Руководство что, стыдно или как? Так Ленин наша гордость. Почему опять его драпировать?
Да нет, будут? Ленин не ваша гордость, а определенная часть
мировая,
общества.
Мировая он... гордость.
Да нет, ну вы да, поймите. Ну, что, ну извините, тут у нас есть люди из какой-то колонны, они считают, что это наш позор, дорогая моя. А вот мы никак не можем принять эти реалии. Разное у нас отношение к Ленину. Но я думаю, что вынос Ленина с мавзолея – это не самый главный вопрос, который надо вот сейчас все взять и решить. Это очень сложный вопрос. Можно взорвать общество. Да, правильно. А вот насчет драпировки мы с Михаилом Тимошенко открытым текстом смело сказали, что этого делать не надо было. Все, точка. Приступаем к вашим письмам, дорогие друзья.
Поехали. Сначала смски. Справедливость – это не миф, а реальность и ориентир. Ну да, за этим ориентиром и ложной реальностью столько народу побежало и сгинуло. Здравия желаю, товарищи полковники. На сайте Центрального архива МОЙ я узнал, что два брата моего прадеда, погибшие в 43-м, пропали без вести. Младший в 41-м, средний в 44-м. Если предположить, что они попали в плен и там погибли, возможно ли что-нибудь узнать в немецких архивах? Да. И как это сделать? Александр, Ростовская область. Уважаемый Александр, во всяком случае имейте в виду, что надежды немного, но мы пленных-то получили почти 5 миллионов у немцев, а архив на сегодняшний день открыт примерно по 700 тысячам. Значит, вы набираете в адресной строке после www.docst.ru Main, еще раз косая скобка, нод, косая, 11-18. Или просто забиваете в поисковике, как узнать данные о военнопленных в немецких архивах. Там будет ссылка.
Здравствуйте, товарищ полковники. Скажите, пожалуйста, ракеты «Циркон» неужто и вправду так быстро летают? Спасибо, Александр Барнаул. Уважаемый Александр из Барнаула, пока мы с Тимошенко сами не посидим за аппаратурой, если своими глазами увидим, если увидим, мы вам не будем говорить о том, как летает
Она летает
Циркон.
Так быстро, что ты даже не успеешь разглядеть.
Да, вы понимаете, что нам нужно получить очень серьезное доказательство тех скоростей, там быстрее звука 8 раз. Мы это сейчас проверяем, чтобы вас не дурачить. Едем дальше.
Если уверены, что при дележке солдат получат большую зону Сирии, Виктор Саратов. Виктор, это еще вопрос, будет ли та дележка.
Кто будет возмещать ущерб за потопленный разведывательный корабль российского лимана, имеется в виду?
Да.
Конечно, все это ляжет на бюджет Министерства обороны. Тут и вопросов не может быть.
Ну вот странный вопрос. Как вы относитесь к тому, что король гламура Сергей Зверев, отслуживший, как ни странно, в армии, утверждал, что именно в армии, служа в Польше, он познакомился с западной модой и стилем, поэтому связал свою жизнь с гламуром? Вот, Витя, ты связал свою жизнь с ГСВГ. Почему ты не стал героем гламура?
Хорошо. В Ижевске и УКВ вещание эпохи, извините, ну, не работает. Ранее уничтожено проводное радио. У половины населения нет денег на покупку новых приемников. Так что большая часть населения лишена возможности слушать радио. Это как будто с 20-х годов письмо. Ага. Да? Ну, едем дальше. Да, дорогие друзья.
Вчера объединенная авиакомпания объявила о создании двигателя второго этапа для ПАКФА. Теперь индусы больше не будут говорить, что Т-50 это РУСФанер, неполноценный истребитель пятого поколения. Они до этого и не говорили. Просто они пытались как-то сначала участвовать в этой разработке, а потом пытались с нее слезть.
Миша, очень длинное, но очень важно. Здравия желаю, товарищ полковник. В 89 году принимал участие в реабилитации репрессированных и пересмотре уголовных дел в отношении бывших военнопленных, осужденных за измену Родине. После войны таких военнопленных направляли в фильтрационные лагеря, после чего либо отпускали, либо, если подтверждалось их преступная деятельность, привлекали к уголовной ответственности.
Да, наш след.
Да, помню, было дело в отношении одного гражданина, который в Норвегии подносил снаряды немецким зенитчикам, отражавшим налеты английской авиации. Уголовные дела хранятся по месту рождения осужденного. Да. Точка, Миш, твое письмо.
Участвовал в КТО на территории Дагестана. И только в одном горном поселке нам были рады за 3 года. Почему так? А вы-то сам как думаете? Если бы вот к вам приперся кто-нибудь с автоматом и говорил бы: «Шнель, шнель, швайнелос, ну-ка переворачивай матрас, ну-ка открывай подвал».
Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос к Баранцу. В чем изменился Путин или что пообещал товарищу полковнику Путин, что товарищ полковник так резко поменял свои взгляды на политику этого президента? А нет, как я поменял?
Товарищ полковник?
Да. И как, и когда Баранец поменял свои взгляды? Я всегда говорил моему президенту в глаза все, что думаю. И это видела вся страна. И если я обращался с вашими проблемами, внимание, не своими, у меня все нормально, с вашими проблемами, и с квартирой, и с деньгами, и с возвращением в армию. Я обращался к президенту, писал письма, и все они были удовлетворены. Но их так много, что я сразу все не перевариваю. Почему я не должен поддерживать в таком случае моего президента, который работает в ваших интересах, дорогой мой человек? А если что-то президент делает не так, то я не стеснялся ему в глаза говорить: «Миш, ты помнишь, ты свидетель, нет, нажмите кнопку».
Нет. А что почему ты сразу не сделал так, чтобы не у кого не было проблем с жильем? Сам.
А, ну сразу. Ну, я же жилье даю, да. Понимаешь? Так что поосторожнее, дорогие друзья. Смотрите, что Баранец делает. А не
кому-то
что...
верится, да. Кому-то нет. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, что там, не червонец в конце
конечно,
концов.
Конечно, конечно. Едем дальше.
Пишет Сергей из Ставрополя, что ему хочется ответить товарищу инвалиду с Ставрополья. Жена у его, самого вот этого Сергея, участковая медсестра. Я лично возил ее по вверенному ей участку с пробирками, с ЭКГ-аппаратом наперевес, проводила обязательное ежегодное обследование участников ВОВ у нее на участке. К сожалению, осталось всего 16 человек таких.
Странно.
Так что, может, он и не прав.
Сегодня самый странный вопрос дня. Внимание, Михаил, смотри мне в бессовестные глаза. Почему в армии кофе дают только офицерам? Это где же? Так. А? Кофейная дискриминация в армии — это тема.
Что-то я такого не
заниматься.
Слышал.
Да. Это, извините, пожалуйста, это может довести до большого скандала. Да и где дают, надо же написать.
Если это в солдатском чепке, то может быть.
Да.
Чай-то дешевле, мы понимаем.
Может быть, тетя Марина там контрактников не любит, не продает. Дорогие друзья, надо все уточнять, потому что мы не можем, как врачи, делать дистанционный диагноз какой-то проблемы. Миш, поехали, что у тебя?
Ну вот видишь, тут человек огорчается, старший лейтенант запаса из города Киров, Татаринов. Как же так? Вот на сайте «Военное обозрение» прочитал статью Леонида Ивашова и понял, что правительство ведет дело к уничтожению государства. Как так? Способен ли человек, не имеющий опыта работы в авиапроме, успешно руководить авиакомплексом имени Ильюшина? Кстати, М-21, МС-21, это Ильюшинская машина.
Да, да.
Речь идет об Алексее Рогозине, 33 лет от роду. А? С уважением, Татаринов. Ну, может быть, на тот комплекс-то и назначили, потому что уже работы завершены. Там ничего сломать нельзя.
Вот одно очень содержательное письмо. Добрый день. Вопрос. При выяснении даты и места гибели моего прадеда-разведчика выяснилось, что он награжден медалью за отвагу. Он не успел ее получить, их часть смяли при наступлении на Сталинград. Из 4 детей прадеда-разведчика жив только один, мой дед, ему 89 лет. Он может ее получить или данная медаль на вечном хранении государства? К сожалению, по нынешним законам на руки такие награды не выдаются. Точка, Михаил.
Да, читаю вот радостные сообщение, что из Волгограда в Ростов-на-Дону на машине ехать практически то же, что лететь на самолете. А если через Москву, то на машине однозначно быстрее. Я очень рад, потому что так оно тянется с 41-го года. Враг не пройде.
Ну что, дорогие друзья, мы с великой печалью сегодня расстаемся с вами. Всего лишь на 24 часа до завтра, до 17.04. И завтра в 17.04, как говорит полковник Тимошенко, вы услышите наши чарующие голоса. Переживем эти 24 часа. Всем лучших дел и настроений.